Говорит радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров». По традиции, под Новый год в «Поверх барьеров» звучат самые яркие музыкальные фрагменты из рубрики «Мои любимые пластинки». Не будем изменять традиции. Рассказывает поэтесса, переводчик и музыковед Елизавета Мнацаканова. Она родилась в 1922 году в Баку. В 1950 году закончила Московскую консерваторию. С 1975 года живет в Вене. Пишет на русском и немецком языках.
Я только одно могу сказать про Шостаковича. Это был святой. И все. Это было какое-то такое, я бы сказала, явление небесное. Как он жил и чем он жил, это трудно сказать. Но он поворачивался к людям своей святой стороной. Правда, иногда он отпускал пару ехидных замечаний, но так, чтобы никто ничего не слышал и так далее. Это был такой, я бы сказала, колоссальный ум, который видел все и очень страдал от всякой нечистоты. Он все это выражал в своей музыке. Он не любил разговоров, он очень мало говорил всегда. И когда говорил, то заикался. То есть он не заикался, так сказать, физически, но он не любил говорить. И он не любил слушать длинные разговоры. Это был человек, который не имел в душе ни одной ноты зла. А все то, что копилось в нем, его сарказм такой был совершенно, я бы сказала, мефистофельский, все это в музыку шло. Когда я пришла к нему прощаться, он сказал, что они вас всюду найдут. И что он имел в виду, можно гадать и разгадывать, но вот так. Я не знаю, нашли они меня или нет, видимо, искали. Я была студентка, он был декан факультета теоретико-композиторского, а я училась на теоретико. Я, так сказать, фортепиано диплом сделала, я не могла без музыки, я, значит, вот продолжала теоретически. Он был наш декан, с ним вообще очень трудно было общаться. Он был очень вежливый человек, но всегда можно было понять, с кем ему хочется говорить, а с кем нет. И он был очень скрытный человек. Он не любил никаких откровенных разговоров, ничего этого он не умел и не хотел делать. Я дружила с его женой, и мы часто встречались за чайным столом. И иногда что-то такое он отпускал. Понимаете, какую-то бессмертную фразу он отпускал, и мне он в последний вечер сказал, я сказала, вот мы больше не увидимся. Еще как увидимся, он не любил сентиментальности, такой скороговоркой говорил, еще как увидимся. Я поняла, что он не хочет никаких прощальных слов, ничего этого не хочет, но все-таки он отпустил, вот сказал, они вас всюду найдут. В 1948 году его выгнали из консерватории. Как не справившегося, это был приказ такой на стене, с ответственным делом чего-то там, воспитания и так далее. И никто с ним не здоровался, на улицах и нет. Но я ходила к нему, и мне никогда об этом не говорили. Пили чай просто. Масса людей хотели к нему, писатели, так сказать. Вот какая-нибудь Ахматова писала стишки. Есть такой у нее стишок, посвящение Д.Д.Ш. Я не знаю, читал он этот стишок или нет, честно говоря, не знаю. И потом он говорил про меня, Лиза, молодец, как мне передавали. Общался с людьми, которые ему не нравились. Ну, как-то... Я, например, вспоминаю, когда он приехал из Лейпцига, по поводу 250 лет со дня смерти Баха, он там принимал участие, и написал гениальный цикл совершенно, 24 прелюдии и фуги. И это он должен был играть на каких-то заседаниях Союза композиторов, и я присутствовала. Каких только глупостей, обидных пошлостей они ему не говорили по поводу... Он все молчал, молчал и благодарил, молчал и благодарил. Играл, значит, замечательно вот все это. Это не смирение, потому что внутренне он был очень, по-моему, не то что агрессив, а саркастичен. Мне говорили, что это ленинградское воспитание, петербургское, но я не знаю, я думаю, это его натура была такая. Я уехала, и он вот через месяц умер. И тогда же уехал мой друг Слава Ростропович, и Слава мне рассказывал, что они прощались, и он очень плакал, что Шостакович очень плакал. Он его очень любил, и для него это была действительно такая поддержка. И вдруг он этого теряет. Но я его не видела плачущим или там. Я только от него слышала несколько приветливых слов.
Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». В рубрике «Мои любимые пластинки» поэтесса, переводчик, музыковед Елизавета Мнацаканова. С 1975 года она живет в Вене.
Я когда была больна в больнице, то они взяли моего сына, ему было 8 лет. И он приходил к ним каждый день обедать и ужинать. И потом они провожали его домой, Саша. Ну, он был маленький, и он рассказывал, что такое был Слава. Его все так называли. Ну, и потом, когда мы сюда приехали, он нас разыскал, Слава. Мы в каком-то пансионе там мерзли, он нас разыскал. Несколько раз мы встретились. Ну и потом он, к сожалению, умер, и я больше его не видела больше. А мы были из одного города. Он тоже родился в Баку. Мы познакомились с ним в Баку. В консерватории познакомились и подружились потом. Это был вулкан. Это был вулкан, который со всеми целовался, всех обнимал, всех любил. Тоже ни про кого ничего плохого не сказал, но обо всех говорил со смехом и с колкими замечаниями. Но он обожал Шостаковича. И, по-моему, Шостакович его тоже очень любил. И Прокофьев его очень любил тоже. Я последний раз с ним встречалась вот здесь. Он мне дал деньги за эту квартиру. Не деньги дал мне, а надо было облизывать. У меня, конечно, не было денег. Он мне деньги послал, и больше мы не виделись. Потом он разъезжал по всему свету и умер в Москве, по-моему. Я так просила свою кузину московскую, чтобы она пошла и положила ему хоть один цветок в гроб. Но не пошла. Там была панихида и все. Музыки я очень люблю многое. 3B, Бах, Брамс, Бетховен. Но я все время что-то играю или слушаю, так сказать, я в этом живу. Вот ко мне ходит молодой студент, который, к моему удивлению, он студент консерватории, совершенно не знает литературы. И я ему открываю Бетховена сонаты, он совершенно открываю ему Брамса, и сама при этом получаю огромное удовольствие, как будто слышу в первый раз, потому что я вижу, что он слышит это в первый раз, я сама слышу, как будто бы в первый раз вместе с ним Брамс. Это же был замечательный человек. Больше всего я ценю то, что он умел молчать. И это так хорошо, да? Но зато он говорил музыкой очень открыто. Но людям уже это неинтересно. Им интереснее было бы, если бы он сказал что-нибудь такое. «Ах, как я страдал!» Или там еще что-нибудь в этом духе. Но он только одну фразу сказал. Когда умерла Клара Вик, он очень плакал, потому что он не успел. Он, по-моему, пришел на похороны, когда ее уже опускали в могилу. И он страшно плакал. До этого он сказал: «Я хочу увидеть живыми глаза, которые я любил больше всего в жизни». И вот не увидел. И вот это было единственное, что он сказал. Больше всего я люблю «Реквием». И первый концерт фортепиано, я его играла. Это было не по моим силам. Надо большую физическую силу иметь. И руки были маленькие. Но зато я была рада, что я получила очень хорошее музыкальное образование и могу играть все, что мне хочется играть. Но я встречалась несколько раз с Прокофьевым, который был очень болен. И уже плохо говорил. Вот это были последние годы его жизни. И опять я очень дружила, подружилась с его женой, с его вдовой потом. Трагически умерла потом. Она умерла, говоря по телефону. У нее была такая привычка, она очень много говорила по телефону, потому что она не общалась с людьми. Видимо, она большие силы, так сказать, вкладывала в эти разговоры, я так понимаю. Она была очень хрупкая женщина. Ну вот Прокофьев это был такой какой-то даже не человек, а какой-то солнечный луч. Но я с ним, так сказать, вот так сидеть, разговаривать не общалась, нет. Это было несколько раз, он уже очень плохо говорил и был просто очень болен. После этого постановления у него был удар, несколько даже ударов, и он после этого плохо говорил. Я работала на радио, и я сделала такую композицию по его «Ромео и Джульетте» музыке. И это так, с Шекспиром, и все, там чудные актеры говорили. И это ему так нравилось, что он просил передать мне, значит, вот большую благодарность. Когда он видел в программе передачу эту, он бросал все, запирался, просил никого к нему не пускать, и сидел и слушал.
Поэтесса, переводчица и музыковед Елизавета Мнацаканова в рубрике «Мои любимые пластинки». Ее записала в Вене Юлия Соловьева. Напомню, что в этой предновогодней передаче «Поверх барьеров» звучат самые яркие музыкальные фрагменты, вышедшие в эфир в 2012 году. Рассказывает и поет Умка. Рок-музыкант, поэт, филолог. Умка – это артистический псевдоним. Настоящее имя Умки – Анна Герасимова.
Ну, я вообще много пела всегда. И мне петь-то больше нравится, чем играть. А играю я просто как аккомпанемент. Пианино для этого, конечно, совершенно не годилось. И когда немножко это в ум вошла, родителям сказала, что я больше на пианино заниматься не стану. И попросила, чтобы мне купили гитару. Это мне было лет 12-13. Мне купили гитару довольно плохую, какую-то за 7,50, что ли. Я на ней как-то выучилась играть самодельным образом. Я и стала петь, ну, то, что слышала. Акуджаву, Высоцкого, там, какие-то дворовые песни. Все, что я могла. Я подобрать я могла все, потому что, ну, я по слуху нормально играю, я подбираю по слуху. Стала все, ну, петь, что вот, приходишь в компанию какую-то, там все поют, играют. Ловишь какие-то песни, сразу на лету начинаешь их тоже играть, петь. И как-то мы поехали после первого, что ли, курса Я училась в Литинституте на отделении перевода с литовского языка. И меня родители устроили от Литовского института языка и литературы в Вильнюсе поехать собирать фольклор. Там такая была симпатичная молодежная компания. Как-то мы весело проводили время. Я не помню, была у меня с собой своя гитара или там была гитара. Вот не помню просто. Но во всяком случае, я там очень много играла и пела. Вот мы с девочкой литовской с одной сидели. Там мы жили в школе летом, в пустой школе. Там был такой актовый зал. И мы с ней сели в этом актовом зале. Я ей песни стала петь. И я пела, пела, и вдруг я ощутила очень странную вещь, которую вот я сейчас часто чувствую. То есть, что я просто как-то не то что взлетаю, а я вся превращаюсь вот в этот голос. Еще такая хорошая акустика в спортзале пустом. Там деревянный пол, вот эти голые стены. Ничего, никаких стульев нет, ничего. Мы просто сидим с ней на подоконнике, и я ей пою подряд все, что я знаю. И голос так звенит. И вдруг я пела, и я поняла, что я пою уже 3 или 4 часа подряд. И я не могу остановиться. Я вся превратилась вот в этот поток воздуха, который из меня выходит и превращается в звук.
Шагая ночью по темным холмам, я вижу воочию заброшенный храм, летучие мыши, хлам по углам, разобранная крыша, заброшенный храм, 4 луны в глубине небес. Темные холмы, далекий лес, просвечены звездами, темные своды, прозрачная тьма, ночная свобода, заберите мой дом, но оставьте мне голос, 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 голос мой дом, голос мой сад.
Это изнутри начинает дуть такой ветер, и ты его только моделируешь речевым аппаратом своим. Если этого не возникает, то у тебя ощущение, что... Знаете, есть такая штука компрессор, да? Я всегда спрашиваю звукорежиссера, включен или выключен у него компрессор. Потому что я терпеть не могу эту штуку. Ну, то есть, если ты чуть погромче поешь, она тебя немножечко сжимает для того, чтобы не было слишком много звука. То есть, оно становится плотнее, но оно не становится сильно громче. И вот если я не превращаюсь в этот ветер на концерте, то у меня ощущение, что у меня встроенный компрессор какой-то, причем плохо настроенный, который меня сжимает тут где-то. И в результате выходит, ну да, какой-то звук там. И, может быть, посторонний человек не отличит, что это не вот этот вот волшебный ветер, а какая-то другая вещь. Но я-то знаю, это иногда от плохого звука бывает, от глупого звукорежиссера, просто от какого-то плохого состояния. Но вообще обязан возникать этот ветер. И оно не выбирает где. Он просто падает с неба в тот момент. У меня такое ощущение, что там, где эта разнарядка происходит, на кого в данный момент эта штука упадет, там как-то не смотрят на нас совершенно. Там у них список фамилий есть. Так, сейчас вот этот. А чем он сейчас занимается, за ним никто не следит, собственно. Он может хоть на голове стоять, хоть... не знаю, трахаться, хоть спать, хоть есть, хоть отправлять естественные надобности. В этот момент его бут, и ничего не поделаешь, приходится принимать. То есть я знаю, как это делается, но я могу только показать. Мне очень важна реакция аудитории. Я все время пасу, что происходит. Я всегда знаю, кто где, если вдруг закурил. Я всегда вижу, кто разговаривает, мне мешает. Я тогда начинаю себя ощущать учительницей начальной школы. Я очень люблю быть известной, да. Я очень тщеславный человек.
Если я была бы лесом, я была бы хвойным лесом. Если я была бы кошкой, я с людьми бы жить не стала. Если я была бы хайром, я велась бы мелким бесом. Если б я была гармошкой, я б кожики надо стала. О, как хочется всего.
моя мама очень любила туризм. Моя мама принадлежала к тому поколению, у которого молодость пришлась на послевоенные годы. И начался вот весь этот туризм. Палатки, костры, все эти песни, там глобус крутится, вертится, фотографии, горы, байдарки и так далее. Моя мама была большим энтузиастом этого дела. Потом, конечно, когда она вышла замуж, я уже родилась, такого уже не происходило. А зря. Могли бы, между прочим, меня хоть раз взять ночевать в палатке. Так и не взяли. Только рассказывали. Ну, я, видно, хилом была действительно ребенком, и они как-то боялись. И вот мама очень много мне рассказывала про путешествия, показывала мне всякие удивительные фотографии гор там и разных людей с рюкзаками, и как она сама такая красивая в клетчатой рубашке стоит на вершине какой-то горы, и на нее светит такое волшебное солнце. И как только у меня появилась возможность как-то самостоятельно передвигаться, я моментально ринулась. Да, я ездила в Среднюю Азию. Одна автостопом в 86-м году. Больше всего запомнилось, когда по степи идешь, и нет ни одной машины, и никаких людей, и только сайгаки бегут на горизонте, как будто их ветер гонит. Плоско-плоско и далеко-далеко. В машинах я спала, то есть я не спала, я просто ехала и кемарила там. Я же считала, что я двужильная, я и была тогда двужильная. Сейчас вот, наверное, полуторажильная уже. Хотя, если сравнить с какой-нибудь тетенькой, которой 50 лет, наверное, все-таки двужильная.
Дорога пришла к человеку домой. Дорога пришла к человеку домой. Дорога сказала: ты мой.
Такие смешные случаи. Например, с товарищем поехали просто в Петербург, да? В Питер, в Ленинград из Москвы. Он такой был волосатый, бородатый, и с ним очень плохо брали, хотя мы с ним много автостопом проехали. И мы с ним идем, и уже что-то шли, доехали к вечеру только до Валдая до какого-то. А у меня на следующий день концерт был в Питере. Я уже тогда играла концерты, но все еще ездила автостопом. Но мне надо было к вечеру, все-таки к ночи обязательно добраться. Я говорю: давай с тобой, Вов, разделимся. Ты отдельно пойдешь, а я отдельно, и кто скорее доедет. Потому что вместе нас никто не берет. Он говорит: ну давай. Ну, я как-то вперед почапала. Я не помню, уехал он или не уехал, наоборот, он стоял. Я помню, что я уже одна иду. И иду я в гору. Так, под Валдаем, там такие холмики. Я забираюсь в этот холмик, забираюсь и думаю, как же меня все насточертело мне. Зачем я опять куда-то поперлась? Чего я опять здесь хочу? И как я себе жизнь усложняю? А потом я шла, и вдруг я подумала: на самом деле, как все хорошо. Я иду, тепло, начало мая. В принципе, можно спокойно идти всю ночь. Ни дождя, ни снега. Я чувствую полную свободу. Меня никто не держит за хвост. Я пою свои песни, никто меня не мучает. В конце концов, ну подумаешь, машина не ловится. Какая ерунда. И так мне хорошо стало, весело. И вдруг я вижу, что из-за холма в эту сторону ко мне задом пятится машина и останавливается, и говорит: ты куда едешь там? Типа, я говорю: да я вот что-то в Питер. Ну, садись, поехали. И все, и мы проехали с ними до Питера. Прямо они меня довезли до места. Такое везение, но при этом это произошло потому, что мне понравилось то, как все происходит.
Ни дома, ни года, ни дня, ни часа. Есть только свобода, есть только трасса. Ты молишься Марту, ты молишься Марту, ты едешь в Тарту. У-у-у-у.
Марка на Марс. Мне нельзя что-то разрешить или не разрешить. Просто довольно неудачно вышла замуж какой-то второй раз, например. И некоторое время ничего не пела, не сочиняла. С этим мужем это было невозможно. Он очень расстраивался, когда я это делала. Я решила, что я пока не буду этим заниматься. И вообще ситуация была не та для занятий такими вещами. Когда у тебя по телевизору и по радио все только кричат, что «ах, русский рок», сразу, конечно, никакого желания этим заниматься. То есть пошлость в том числе, мода, мы ждем перемен. Там. И первую половину 90-х я, соответственно, занималась своей филологией, которая приносила мне крайне мало денег, почти нисколько. То есть вот знаменитые 90-е, которые для многих знаменовались чрезвычайным расцветом материальным, для меня были годами невероятной нищеты. Я начала играть только в 95-м году, то есть я начала выступать со своими песнями на сцене. Стала петь песни по старым, так сказать, рецепту. То есть я откуда ушла вот обратно в филологию, из-под забора, да, где я песни свои пела, я обратно под забор и вернулась. Села с гитарой там, где стояла, стала песни петь, где бы то ни было, там, под забором, в лесу, там. И мне говорили, ах, тебе надо найти продюсера, да. Я говорила, нет, мне не надо никакого продюсера, никакого директора. Я не хочу никаких платных концертов, никаких клубов. Если меня кто-нибудь пустит просто так петь в клуб бесплатно, куда я смогу позвать своих друзей, то хорошо. Пока это не стали уже толпы и не стало возможно диктовать свои условия. Нет, конечно, я нисколько не жалею. Я вообще очень рада, что я стала вот такой штукой, которая непонятно что. Потому что музыкантом меня не назовешь. И писателем вроде тоже. Это удивительная профессия.
Быть самой собой?
Да. Да.
Я построю дом из морского песка.
Умка, она же Анна Герасимова, в рубрике «Мои любимые пластинки». Запись Екатерины Лучниковой. Говорит радио «Свобода», «Поверх барьеров». У микрофона Игорь Померанцев. Продолжаем передачу. Рассказывает украинский поэт Дмитро Павличко.
Песню «Два колеры» я написал в 1964 году, 29 февраля. Это был высокосный год. Это был день съезда комсомола в Киеве. Я сидел возле моего друга Александра Белаша, композитора, с которым мы до этого работали. И случайно я увидел на девичьей голове хустку черную с красными розами такую. Я вспомнил рубашку своей матери и написал я первую строфу. Як я малим збирався навесні піти у світ незнаними шляхами, сорочку мати вишила мені червоними і чорними нитками. Я понял, що я прикоснулся к чему-то очень дорогому. Это бывает у писателя. Я кажу, Саша, вот що я написал. Давай поедем куда-нибудь, этот съезд нам не нужен уже. Мы напишем песню сегодня. Мы встали, ушли в Дом творчества под Киев, в Дом творчества композиторов. Он сел за эту первую строфу, я пошел в другой дом, и я написал того же дня, то есть за 2 часа я написал песню ему. И эта песня кончалась так, что да я вертаюсь до дому, лишь горточек старого полотна и вышиты свое життя на нем. В общем, песня о том, как человек прошел всю жизнь, и эта рубашка, он прошел, и всегда были два цвета, красный и черный. Красный цвет – это была любовь, а черный цвет – это печаль. Потому что красный по-украински в древних и красный обозначал и красивый, и красный, но и печальный. Черлены, это и черный, и черлены, и червоный, это почти одно и то же слово. Песня была написана, композитор написал музыку, и вечером мы счастливые поняли, что мы написали песню. Мы пошли куда-то там в первую ресторацию, сидели и думали, кому же отдать. Ну, ясно, отдали Дмитрию Гнатюку, великому певцу, нашему другу. И целый год нет никакого ответа. Песню Дмитро не поет, значит, ситуация такая, что ее не принимают. Но Дмитро звонит перед Октябрьской революцией, перед праздником революции Дмитро. Я был в ЦК, там самый важный человек сказал, что надо изменить, потому что такое не бывает, чтобы человек возвращался домой после своей трудовой жизни, и он ничего не несет, только кусок полотна, и на этом полотне вышита его жизнь. Такое не бывает в социалистическом, коммунистическом обществе. Надо исправить последнюю строфу. Я сказал Дмитру, скажи этому человеку, пусть пишет сам песни, я ничего исправлять не буду. На меня смотрел в это время мой друг-композитор, я видел, как жилваки у него ходили, он боялся, не дай бог, чтобы я сказал, что я буду исправлять. В Октябрьском концерте в Киеве, в Палате Украина, первый раз Дмитрий Гнатюк запел «Два кольори».
Колись малым збирався на весні піти у світ незнаними шляхами, сорочку мати вишила мені червоними і чорними, червоними і чорними нитками.
На этом дело не кончилось, потому что сразу пришли и пишем, пришли письма. Это Шелест просил, чтобы я исправил. Письма, что это песня бандеровская, потому что красное и черное – цвет знамени бандеровской партии ОУН, Организации Украинских Националистов. Меня и композитора призывают в одного такого дня прийти в школу партийную, где учатся секретари райкомов партии со всей Украины. И там мы поем, я читаю стихи, и в конце директор этой партийной школы говорит, зайдите в мой кабинет. Мы заходим в кабинет, а там сидят два парня и говорят, не ждите директора, он не придет, мы из КГБ, мы хотели бы с вами поговорить. Не думайте, что мы дураки. Вы написали гимн украинскому националистическому движению, бандеровский гимн. Его уже поет вся Канада и Соединенные Штаты. Украинцы, естественно, там поют. Я сказал этим людям, что я написал песню о двух цветах, черном и красном цвете. Этими цветами вышиты все рубашки на восточной Украине. Рубашки и рушники, то есть полотенца. В русском языке это то, что мы называем рушник, это полотенце. Полотенца украинские в каждой хате украинской, они обычно на Полтавщине и на востоке Украины вышиты красными и черными нитями. И вот я сказал, что я написал песню о жизни человека, потому что нет человека, который бы перед старостью своей, перед уходом из жизни был доволен своей жизнью. Нет такого человека, он знает. Это правда касается всех людей и всех времен, что надо было жить иначе, что вот жизнь не так удалась, как надо, и поэтому все, что мы несем с собой, мы несем вышитую свою жизнь вот на этом клочке маминого полотна. Но КГБисты начали говорить, что вы не уговариваете нас, это мы знаем, песня это националистическая, это же всем известно. Тогда я вспомнил, что красный и черный цвет – это знамя Парижской коммуны. Они сказали, ну хорошо, и мы разошлись. Я прибежал домой, красный, вспотелый, я кричал из двери жене, давай энциклопедию, давай. Я не верил, что это так и действительно было, но когда я открыл энциклопедию и увидел, что Парижская коммуна имела свой прапор, свое знамя, красное и черное, то я подумал, что ну теперь КГБ от меня отвяжется. И действительно, на некоторое время они замолкли.
Мені винула в очі сивина,
та я нічого не несу додому, лиш горка чах та рога полотна. І вийшите моє життя, і вишите моє життя на ньому. Два кольори мої, два кольори, оба на полотні душі моєї оба. Два кольори мої, два кольори, червоний то любов, а чорний то журба.
Надо сказать, что эту песню начали петь в России тоже. Петь на украинском языке великие оперные певцы. Киев всегда смотрел, если в Москве поют, то значит это хорошо. Я чувствую себя счастливым человеком, что я написал эту песню, и что она переведена на многие языки, издана в Японии. Когда я приехал в свое село родное, и со своим отцом я шел домой ночью, и вдруг по этому радио сельскому начали передавать, и эта песня зазвучала. Я отцу ничего не говорил, что я написал такую песню, ничего. Он сказал: «Дмитро, давай подождем. Послушай, вот играют песня, хорошая песня». Я тогда пережил в своей жизни, может быть, самые счастливые минуты. Мой отец похвалил эту песню, он не знал, что я ее написал. А я ему не мог сказать: «Это я, отец, это я написал», потому что это невозможно было сказать тогда. Это потом он узнал. Я сказал ему: «Да, хорошая песня», и я заплакал, но он моих слез не видел. Вот и все.
Дичнами в скронях бабье лато льшни, и уж не маже, чтобы гнать по свете искравек путна. Зостав ми, ананім єст вишите моє життя. Колори те колори мої два.
Рассказывал украинский поэт Дмитро Павличко. Напомню, что в этой предновогодней передаче «Поверх барьеров» звучат самые яркие музыкальные фрагменты, вышедшие в эфир в 2012 году.
Не me quitte pas, il faut oublier tout.
И еще одна запись, сделанная в Киеве для «Поверх барьеров». Мои собеседницы – журналистка Виктория Федорина и ее дочь Варя. В конце к ним присоединится 5-летняя Маша.
Иногда рэп, но поп и очень редко русские песни.
А почему?
Ну, русские, они странные.
Чем они странные?
У них голос странный. Я их не запоминаю.
Но есть русский рэп, есть русский рок.
Ой, русский рэп – это вообще кошмар.
По-моему, не патриот.
Нет.
Московская русская девочка.
У них плохая музыка. Она неинтересная, она плохо запоминается, и она очень тяжелая.
Хард-рок тоже тяжелый.
Да, но я его не слушаю.
Рэп вы на английском языке слушаете?
Да.
Вы понимаете?
Ну да.
Вы понимаете вот жаргон, сленг американских темнокожих юношей?
Мне приходится, потому что я сижу на английских сайтах, на американских, и там надо общаться на английском.
Вы просто музыкальный иностранный агент?
Да, я такой.
Кто вам нравится? Почему именно вот этот рэпер вам нравится?
Например, Флорида. У него классные клипы, и... У него классная татуировка. На ней написано, на всю спину там написано «Флорида».
А вы помните его песни, если их можно назвать песнями?
Ну да.
Вы можете что-то спеть?
Нет. Почему? Я поняла, что значит проспеть. Мне лень. Ой, нет, мне не лень, а мне... я стесняюсь.
Вы когда принимаете душ, вы поете?
Нет. Но я не могу.
Маме и папе нравятся песни, которые нравятся вам?
Им однажды понравилась песня, я не помню, как она называлась, а так нет.
И что они вам говорят?
Одень наушники, Варечка.
Ну, вы послушная девочка?
Ну да, потому что когда я в наушниках, то я не слушаю их музыки.
А какую музыку слушают ваши мама и папа?
Скучную.
Это классическая музыка, джазовая, рок?
Да, джаз и классическая.
Вы можете назвать любимых композиторов, музыкантов мамы и папы?
Нет, я могу сказать, какие у мамы любимые цветы. Ромашки. А папа один раз хорошо купил красивые сережки.
Угу. Кому?
Мне.
Сейчас мы расстанемся, и какую музыку вы пойдете слушать?
One Direction. Группа.
Sorry?
One Direction.
Could you repeat again?
One Direction.
Is it American?
Да, yes.
Удачного вечера.
Спасибо вам. You're insecure, don't know what for. You're turning heads when you walk through the door. Don't need makeup to cover up. Being the way that you are is enough. Everyone else in the room can see it. Everyone else but you. Oh. Baby, you light up my world like nobody else. The way that you flip your hair gets me overwhelmed. But when you smile at the ground, it ain't hard to tell. You don't know. You don't know you're beautiful. В детстве я любила слушать сказку про голубого щенка пластинку. Я ее пела по ролям. Причем я ее любила по очереди. Я пела искренне, когда пел кот-пират. И когда пел голубой щенок, я пела за голубого щенка. И это было вот вообще здорово-здорово. Потом я любила Битлз, конечно. Все любили Битлз. А еще Биджиз. И мне не стыдно, потому что на самом деле я Биджиз могу слушать и вот сейчас. Это такие прекрасные, чудесные совершенно песни. А что еще в детстве? В детстве я уже рассказывала Варике несколько раз историю о том, как я любила петь. И перестала петь после того, как столкнулась случайно во дворе с одноклассником. Он меня бросил презрительно певица. У нас были смежные квартиры. Я перестала петь в душе. Надолго. А потом, в таком позднем детстве, ну, наверное, все еще в детстве, потому что, наверное, долго была инфантильной, я засела крепко в классическую музыку и поступала как такой, наверное... Ну, я шла от печки. Сначала я проходила по классицизму, потом я слушала романтиков. Трагическая и комическая одновременно, наверное, для меня эта песня «Сольвейг». Вот она в своем классическом исполнении, если понимать и вдумываться, то это очень печальная песня, можно прям вот, ну, не знаю, если подпевать, прям и до слезы найти. Три дочки. И когда Анечка была маленькая, мы слушали с ней такой романтический рок. Она у меня прекрасно ела полдник под Rolling Stones. И мы до сих пор друг другу гоняем письма с тем, что а вот послушай. Моей старшей дочке 21 год. А средняя дочка моя слушает то, что я не полюблю, наверное. Хотя нет. Это затягивает, это бывает забавно петь всем вместе. Моя средняя дочка слушает Джастина Бибера и слушает Селену Гомес. Ее зовут Варя, ей 12 лет. Младшая девочка слушает понемножку музычку мою,
она вбирает в себя все, но на самом деле у них случаются компании на троих. Это очень смешно бывает, они очень любят петь на троих с еще и Аниными друзьями песни Антонова, например, со всеми проигрышами, причем они поют вместо инструмента. Все исподволь сводится к тому, что я слушаю инди. Инди-рок во всех проявлениях, мне это кажется такой интеллигентской музыкой, мне это приятно. Мой муж, его зовут Владимир, но слушает то, что я слушаю. Слушаем «Гнездо песенное», если перепевки песни, каверы многочисленные. Нам нравится, например, песня Брейля «На Макитепа». Мы слушаем все ее изводы на польском, на немецком, Дитрих. Мы редко это обсуждаем, просто молчим рядом.
Bitte geh nicht fort. Was ich auch getan, was ich auch gesagt, glaube nicht ein Wort, denk nicht mehr daran. Oft sagt man im Streit Worte, die man dann später tief bereut. Dabei wollt mein Herz ganz dein eigen sein, denn ich liebe dich, lieb nur dich allein. Bitte geh nicht fort. Bitte geh nicht fort. Bitte geh nicht fort.
Да. А я повторяю
вновь и вновь.
Не умирай, любовь.
Ты дышь?
Не умирай, любовь.
Ты дышь?
Не умирай, любовь.
Ты дышь? А я повторяю вновь и вновь. Не умирай, любовь. Ты дышь? Не умирай, любовь. Ты дышь? Ты дышь?
Журналистка Виктория Федорина и ее дочери Варя и Маша. Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. В традиционной рубрике «Мои любимые пластинки» Алексей Коган. В Киеве он человек легендарный, радиоведущий, популяризатор джаза, организатор фестиваля «Jazz in Kyiv».
Меня зовут Алексей Коган, и все, что было со мной, было в моем родном городе в Киеве, где я родился, живу. Это лучший город, а поскольку я был приговорен быть связанным с музыкой. Отец был историком медицины, врачом, прекрасно играл на семиструнной гитаре и пел. Мать, очень известная в Украине, музыкальный воспитатель в детском саду, имеет свои методики. Один дядя работал в оперном театре концертмейстером в вторых скрипах 42 года. Другой дядя, простой рабочий на заводе торговом машиностроения, ловил вражьи голоса, играл свадьбы, еврейские свадьбы, как аккордеонист и певец Захар Брыгинский. Светлая память. Вот и поэтому у меня не было выбора. Первая моя история, которая продолжается и сегодня, связана со знаменитой балладой «Thelonious Monk Around Midnight», с моей точки зрения, гениальным произведением. Я очень благодарен Леониду Борисовичу Переверзеву, который когда-то в журнале «Музыкальная жизнь» так написал «Around Midnight», что я заплакал. Он написал, и даже в произведении «Around Midnight», пожалуй, самым сумеречным произведением «Thelonious Monk», в конце этой мрачной темы звучит дерзкий, вызывающий мажорный аккорд. Я и сегодня коллекционирую «Round Midnight», одно из моих любимых исполнений, «Кармен Макрей». Неповторимое, которое из плохой вещи могла сделать хорошей, а из хорошей – бессмертно.
Let our love take wing some midnight, round midnight. Let the angels sing of your returning. Let our love be safe and sound when old midnight comes around.
Вторая тема тяжелая. Во мне много кровей. Но, как говорят, бьют по морде, а не по паспорту. Мать у меня стопроцентная еврейка, а отец наполовину украинец, наполовину поляк. В моей семье вопрос национальности не стоял никогда. Отец всю жизнь говорил с мамой по-русски, а со своими родителями по-украински. Иногда даже польские слова там тоже присутствуют. Отец мой родился в украино-польской деревне, где тоже было много евреев. Я был поражен, и это стало моей музыкой, когда я впервые посмотрел фильм Стивена Спилберга «Список Шиндлера». Скажу вам сразу, фильм мне не понравился. И не понравилось отношение, допустим, к этому фильму в Польше. Когда я хотел приобрести саундтрек из фильма в польских магазинах, оказалось, что это невозможно. Я не глубоко знаю материал, но знаю, что полякам не понравилось, как роль поляков в этом так называемом еврейском вопросе. Они были недовольны, как Стивен Спилберг эту тему осветил в фильме. Но музыка в фильме была просто гениальна. Причем, что меня поражало, сэр Джон Уильямс, выдающийся композитор, который написал музыку к «Звездным войнам», который живет в Америке, и я вообще не понимаю, как он смог отразить еврейско-славянскую тему, потому что мелодия была настолько славянская, что такое ощущение, что он там родился. Вот именно тема евреев, живущих в славянских странах. «Шиндлер Лист» – главная тема, одно из моих любимых произведений. Очень многие музыканты пытались ее играть, итальянец Антонио Фарао и американец Брентфорд Марсалис. Но самой яркой версией джазовой этой пьесы прозвучала как раз в исполнении поляков, саксофониста Хенрика Мишкевича и пианиста Анджея Гаджинского. Еще мне это было ближе. Для меня эта музыка как раз больше созвучна с очень трогательным и теплым фильмом «Эфроем и Савелой колыбельная». Я когда-то ночью посмотрел этот фильм, его один из российских каналов как бы стыдливо показал в 3 часа ночи. А я сова, я не сплю в такое время. Посмотрел этот фильм, и вот мне казалось бы, если бы был музыкальным редактором, можно было поставить этот саундтрек к фильму Эфроема Савелы «Колыбельная». Третья история очень лична. 11 лет как нет моего отца, и до сих пор считаю его своим лучшим другом, и мне очень его не хватает. Отец был доктором, отец занимался историей медицины, и я помню точно, когда мне было 10 лет, отец подарил мне книгу, автор, помню, «Носик», книгу, посвященную Альберту Швайцеру. Папа учил меня говорить правильно, хотя в быту у нас принято говорить «Швейцер». Я помню дарственную надпись. «Мы были бы счастливы с мамой, если бы ты взял хотя бы 1% того в своей жизни будущей, что было присуще этому человеку». Ну, примерно так. Органный мастер, автор уникального каталога баховских произведений. Человек, который починил все имеющиеся органы и играл на них. Друг Альберта Эйнштейна. Лауреат Нобелевской премии мира, который вдруг уехал в Габон и открыл там миссионерские больницы. Кстати, тема диссертации моего отца была миссионерские больницы Альберта Швайцера в Ламбарене в Габоне. Почему я увязываю это с музыкой? Когда известный американский саксофонист Пол Винтер создал группу «Консорт». Кстати, тоже интересное слово из староанглийского или даже из латыни. «Консорт» — это либо сопровождение, либо старая версия слова «концерт». Он придумал джаз, который в мире сейчас именуют экологическим. А дело заключается в том, что Пол Винтер записывает звуки живой природы, голоса животных, но потом, не компилируя в студии, как это можно сделать, он берет голоса тюленей, голоса волков, американских койотов, белоголовых орлов и просто со своими партнерами одевает это все в гармонию. И я когда-то брал интервью у Пола Винтера, он сказал, что в музыке, во всем, что он делает, он всегда ориентировался на универсальную этику Альберта Швайцера, который говорил, что если вы хотите выяснить, есть ли у животных душа, вам прежде всего самому ее нужно иметь. Очень близкая музыка, и могу сказать, как радиожурналист, работа на радио – это манипулирование, 100%. И когда я впервые поставил «Колыбельную матушке Китихе маленьким тюленям», где главное действующее лицо, главный солист – это тюлень и кит, я знал, что мне будут звонить в студию, спрашивать, что это, потом интересоваться, где можно найти эту запись. Ну, в общем, такое воспоминание об отце, о его кумирах и о музыканте, творчество которого мне очень близко.
О своих любимых пластинках рассказывал Алексей Коган, киевский радиоведущий, популяризатор джаза. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева, подготовил и вел передачу Игорь Померанцев. Дамы и господа, с наступающим Новым годом!